Лекции по философии Веданты Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы.
Все, что пребывает в Атма-Таттве, вечно. Все, что существует в нашем мирском понимании, приходящее. Мир, воспринимаемый нами, эфемерен. Хотя мы знаем, что наши тела недолговечны, как и все, что составляет нашу будничную жизнь. Мы продолжаем обманывать себя, считая их постоянными.
Так когда мы забываем о непостоянстве, мы продолжаем обманывать себя. Когда мы помним о непостоянстве, мы приближаемся к истине. Непостоянство – одна из фундаментальных истин этой жизни. Те, кто не понимают этого, просто самонадеянные невежды. Те, кто это понимают, люди дхармы. Часто мы обманываемся забвением непостоянства, и тогда наш ум придает значение каким-то другим вещам, кроме дхармы, совершенно неважным, тривиальным. Вот когда мы не помним о непостоянстве, то наши амбиции важны, наши привязанности важны, мы такие важные все из себя. Мы просто не знаем, кто мы есть на самом деле. Но непостоянство, оно сразу показывает, кто ты есть в самом деле. И чем воображать себя каким-то важным, лучше помнить о непостоянстве, очищать и практиковать. Это гораздо важнее. Свыкнуться с постоянным памятованием о непостоянстве, это значит радикально переменить свое мировоззрение. Обычно мы ищем, чем бы себя вдохновить или развеселить. Но настоящий подлинный практик, он вдохновляет себя непостоянством. Непостоянство его не угнетает, не удручает, а наоборот вдохновляет. Он понимает безграничность мира и понимает безграничный потенциал к трансформации. Это как бы постоянный вызов для него, с которым он всегда работает. Непостоянство позволяет ему держать ум в чистоте, в ясности и смирении. Оно не дает ему зацепиться за какие-то тривиальные вещи этого мира. Оно побуждает его постоянно идти вперед. Тот же, кто не практикует непостоянство, его может сильно смутить до слез, до испуга, до депрессии, если он глубоко задумывается. Поэтому обычные люди просто стремятся избегать вообще таких мыслей о непостоянстве. Хотите смутить человека, поговорите с ним о непостоянстве. Он сразу помрачнеет, отвернется и будет думать о вас не очень хорошо тоже, поскольку вы его разрушите, все его иллюзии и воздушные замки. Но от правды убегать нельзя, надо и всегда глядеть в глаза прямо. И практикующий – это тот, кто смотрит правде в глаза, прямо. То есть каждую секунду зрить непостоянство – это уже вызов, побуждение трансформации. Если мир непостоянен, да как я могу осуждать другого? Если мир непостоянен, как я могу из себя что-то мнить важничать, если я знаю, что я перед лицом непостоянства? Если мир непостоянен, как я могу всерьез привязываться? Так? Как я могу забываться или отвлекаться? Все это меркнет просто. Но те, кто воображают себя бессмертными, псевдобессмертными, Только они могут себе такое позволить. А истинные садху такое себе не позволяют. Если мир не постоянен, как я могу переживать из-за каких-то сансарных мелочей, придавать им большое значение? Я знаю, все это неважно перед лицом непостоянства. И самое главное – это мой духовный опыт садхана, мое освобождение от эгоизма. Непостоянство – это такой мощный самоосвобождающий фактор, который позволяет справляться со многими вещами. И вначале мы чувствуем, как у нас просто из-под ног уходит почва. Все, что мы построили, такое, мы чувствуем все это ненадежное, эфемерное, это как замок на песке. Но если она уходит, то туда ей дорога. Все, что непостоянно, временно, оно не стоит того, чтобы мы на ней стояли. Это такая почва или такой фундамент, на котором и стоять может и не надо. Рано или поздно все равно оно уйдет. Значит, нам надо искать другой фундамент. Более глубокий, более настоящий, подлинный. Подлинный. И вот пока мы не станем подлинными, вся наша духовная практика будет формальностью. То есть мы будем формально гуру кланяться, формально мантры петь, формально медитировать, формально принимать какие-то обеты, статусы, клятвы. Все это будет так, как бы, ну, такой формой игры, может быть, какой-то, удовлетворение эго, чем-то таким ненастоящим. Но только когда мы в подлинном состоянии, мы знаем, что мы решили превзойти непостоянство, и мы принимаем ответственность за свой выбор, за свою садхану, у нас пробуждается настоящая вера, настоящая решимость, истинное желание практиковать. Мы уже перестаем накладывать свои эгоистичные оценки на реальность и на практику. Я хотел бы, чтобы мы, мои все ученики были подлинными или стремились к такой подлинности. Потому что фальшивое состояние никогда не даст освобождения. Рано или поздно, даже мы его прячем, если глубоко и тщательно, мы столкнемся с фальшивым состоянием, со своей внутренней фальшью. Она рано или поздно все равно обязательно выползет. В ретрите, при общении с другими, при поездке, при выходе кармы, рано или поздно придется с этим столкнуться. Иногда как бы смотришь на человека и думаешь, ну подождем, посмотрим. Посмотрим, какой ты герой будешь через 5 лет, через 10 лет, в 3-летнем ретрите. Весь твой героизм сразу проявится, все покажет. Не слишком придавай значение своей учености, своим качествам, своим великим достоинствам. Посмотрим, еще не время, еще не пришло. Потому что как бы я, как духовный учитель, ну, повидал. Великих практиков много. Великих учеников, великих монахов, великих садху, великих отшельников. Ну, много повидал. Не все так просто. Посмотрим. Потому что только подлинный гарантирует то, что вы будете идти к правильному пути. И поэтому истинный садху, он как бы практикует всегда такой со скромностью, со смирением и с оглядкой. С оглядкой на себя и на свое эго. Он всегда бдительный, трезвый и никогда не опьяняется. Ни внешней реальностью, ни своими качествами, ни своими опытами. Вот такая трезвость, она происходит от внутреннего смиренно-мудрия и подлинности. Однажды к врачу пришел один человек и сказал: «Доктор, у меня депрессия, не могли бы вы мне помочь чем-то?» И доктор сказал ему: «Ну, вы бы отправились в путешествие, посмотрели разные страны, например, там какие-нибудь кокосовые острова, попутешествовали по разным странам». И этот человек сказал: «Я уже был везде, уже все перевидал, ничего меня не радует. Всю землю объехал». Тогда доктор говорит: «Ну, вы бы любовью как-то себя вдохновили, нашли бы себе кого-то, кого бы вы могли любить и всю жизнь ему как бы предаваться. Это такое счастье и вдохновение». Сказал: «Я уже любил, наверное, никто так, как я, не любил, но все равно это мне не помогает». Тогда доктор сказал: «Ну, может быть, вам заняться каким-нибудь хобби, там, горными лыжами, коллекционированием чего-то. Это тоже очень веселит и радует. Он сказал, это тоже я все перепробовал, и ничего мне этого не помогает. Тогда доктор подумал, ну вот есть последний совет вам, сходите на представление великого Гарика. Это просто восторг и экстаз. Вы просто не представляете, все, ваша депрессия уйдет сразу. Этот человек посмотрел на доктора и сказал, это ваш последний совет? Да. Тогда я пропал, доктор. Дело в том, что я и есть великий Гарик. Вот этот великий Гарик – это эго, которое страдает всегда. И в чем бы оно ни пыталось найти какие-то удовольствия, оно в нем рано или поздно разочаровывается. А когда ему предлагают посмотреть на самого себя, заняться исследованием, оно всегда впадает в такое замешательство. Потому что ему предстоит провести большую работу, обнаружить собственное несуществование. И когда эго, этот великий Гарик, сам на себя обращается, начинает вечару самоисследование, он впадает в огромное удивление и замешательство, обнаруживая факт своего несуществования. И он пытается найти более глубокую, другую опору. С этого момента начинается наша подлинность.
Вечно и непостоянно и неприходяще только атма-таттва, которая есть джняна или мудрость. Она существует независимо от того, сознаем мы это или нет. Она выше всех наших потерь и потрясений. И ничто не может поколебать ее.
И когда мы обнаруживаем несуществование эго, улавливаем тонкое пространство за пределами всех наших ложных побуждений, опираясь на непостоянство с одной стороны, вичару с другой стороны, метод третьей стороны, свою веру, мы обнаруживаем атма-таттву. Вот это то бессмертное, вечное, неразрушимое, что в нас есть. Только вот на нее и можно полагаться.
Это атма-таттва – воплощение истины. Она также есть воплощение высочайшего блаженства, или ананда-сварупа. В Гите есть немало стихов, в которых говорится о вечной жизни нашей души. Господь Кришна учит Арджуну: «Никогда не было так, чтобы ты не существовал. Все, кого ты видишь, Бхишма, Дрона и другие, тоже никогда не исчезали и не исчезнут. Вечен и этот мир. И я, Ишвара, и ты, Джива, и этот мир, Джагат. Все мы существовали всегда».
Итак, размышления о непостоянстве в конце концов должны привести нас к вечности. Мы обязательно должны прийти к вечности. Все фальшивое, неподлинное должно уйти. Эго должно ослабить свою хватку. И мы приходим к постоянному переживанию вечности. Не может быть так, что вы практикуете, и вы не приходите к переживанию вечности. Вы обязательно в нее упретесь. Более того, вы не можете мимо нее никуда промахнуться. Вечность позади, вечность впереди, вечность снизу, сверху, справа, слева, внутри, снаружи, где угодно. И истинная практика лая-йоги начинается, когда вы уже подошли близко к переживанию вечности. Тогда все санкальпы начинают работать, даже небольшие методы приносят опыт и реализацию. Подойдем мы к вечности или нет, зависит от того, сумеем мы отрешиться от эгоизма или нет. Для отрешения от эгоизма не существует фиксированных методов. Это метод за пределами методов. Вопрос, насколько мы сможем быть осознающими, насколько сможем себя отпустить, насколько у нас достаточно веры и преданности. Кто-то освобождается от эгоизма джняна-йогой, практикой только осознавания. Кто-то верой, преданностью, самоотдачей. Каким бы вы путем ни шли, если вы освободитесь от своего эгоизма, вы придете к переживанию вечности. Когда вы приходите к переживанию вечности, вся ваша жизнь меняется. Исчезают все фальшивые связи, отношения, все двойственное видение. Вы остаетесь один во всем мире, наедине с Богом и только с Богом. И ваши старые привязанности тоже уходят. Все перестает иметь значение, кроме вечности и вас, и ваших отношений с вечностью. Все остальное, если это происходит, то в качестве игры.
Три начала – Джива, Ишвара и Пракрити – пребывали во все времена, даже до сотворения этого мира, и пребудут вовеки. Хотя физические тела претерпевают изменения, атма-таттва остается вечной и неизменной. Существовали три основных философских школы или системы, которые разрабатывали эти теоретические подходы к постижению атма-таттвы. Это Двайта, Адвайта и Вишишта-Двайта. Попытаемся сначала понять, в чем сущность Двайты или философии двойственности. Согласно Двайте, мир образован двумя извечно существующими началами – Дживой и Пракрити, которые независимы друг от друга и никогда не сливаются воедино. Признается неизменность этих различных, неприходящих сущностей. Вишишта-двайта постулирует наличие чит и ачит, обладающего сознанием и не обладающего сознанием, в проявленном мире и признает феномен реальности и иллюзии. Оба начала, чит и ачит, считаются истинными и значимыми. Вишишта-двайта провозглашает единую основу джагата или мира, обладающего свойством инертности, джады или дживы, души, обладающей сознанием. Согласно этой философии, и джада, и чайтанья, то есть инертность и сознание, суть проявления одного и того же принципа божественности, и поэтому считаются равносущественными. Несмотря на то, что эти два вечно существующих начала никогда не сливаются друг с другом, они признаются различными аспектами одной и той же формы и составными частями одного и того же принципа.
Итак, если в Двайте Джива, Ишвара, Пракрити, все это такие разные вещи, то Вишишта-двайте – это все проявление одного абсолюта. В Двайте Джива всегда вечна, бессмертна, неуничтожима, независима и существует отдельно от Бога. Бог также вездесущ, бессмертен и вечен. И реализация – это всегда достижение каких-то отношений между душой и Богом, Дживой и Брахманом, абсолютом. То есть те, кто следует пути Двайты, не стремятся к саюджья мукти, освобождению через растворение, воссоединение. Они стремятся к другим видам мукти. Например, обрести такую же форму, как у избранного божества. Или жить в той же локе, как у избранного божества. Салокья мукти, сарупья мукти. Установить какие-то вечные, духовные, трансцендентные отношения и всегда им их поддерживать. Считается, для тех, кто слишком держится за идею самости, идею «я», подходит Двайта. Они так страшатся утерять свое чувство индивидуальности, воссоединившись с Абсолютом, что им подходит такой путь. Надо очистить свое «я» до чистого состояния. Эгоизм превратить в шудха-сатва сварупу, в чистейшую форму дживы, и наслаждаться бесконечными отношениями с Богом. Этого достаточно. Они говорят так: зачем становиться сахаром? Лучше есть этот сахар и наслаждаться его вкусом. Ведь в таком состоянии нет страданий и нет ограничений. Джива по своей природе бессмертна, брахман по своей природе бессмертен. И она всегда будет находиться в таком в любовном трансцендентальном служении ему. Изначально ее служение, как непрерывная связь, это и есть предназначение. А вот саюджья мукти, воссоединение дживы с брахманом, их не прельщает. Вишишта-двайте – это переходная философия на пути к адвайте. Все есть брахман, однако в нем выделяются части чит и ачит, те, которые сознательные и те, которые несознательные, чистое сознание и инертная материя. И душа как бы одновременно и едина с абсолютами, одновременно отлична. Этот принцип называется ачинтья-бхеда, абхеда-татва. То есть непостижимое тождество и различие. То есть с одной стороны есть отличие, а с другой стороны нет отличия.
Джагат – проявленный мир, джива – сознающая душа, и пуруша – наивысший дух. Это не три отдельные сущности, а в конечном счете одна и та же. Величие Вишишта-двайты в том, что она признает их единую основу. Хотя ее проявления и способы постижения отдельных ее аспектов весьма разнообразны, утверждается присутствие единого начала, их объединяющего, вечного и неизменного божественного духа.
И вот вишишта-двайтины так говорят, что, конечно, джива тождественна Господу, Бхагавану, однако она тождественна ему качественно, но не количественно. Качественно, но не количественно, они говорят, Господь Бхагаван в форме локализованной параматмы, индивидуальной искры души, пребывает в каждом теле. Но вот если мы количественно посмотрим, то Господь всемогущ, всеведущ, обладает всем, обладает огромным телом, славой, богатством, отрешением, красотой и прочими качествами. А джива этими не обладает, а обладает малыми загрязнениями, ограничениями, клешами и кармами. Поэтому они говорят, нельзя говорить о тождестве дживы и Бхагавана полностью, только качественное, по сути, а количественно нет. Такова вишишта-двайта. Как бы одновременно есть тождество и одновременно есть различие. Однако Васишха говорит, что две предыдущие философии годятся для тех, кто не готов открыться, принять и понять запредельную философию Адвайты, поскольку запредельная философия Адвайты пугает и приводит в замешательство тех, кто привязан к идее индивидуальной души, поскольку их разум не способен вместить такую запредельную и глобальную истину. И, конечно, мы должны подумать, почему так. Мы не должны так думать сразу: «Ух, я-то точно сразу могу вместить. Для меня никаких проблем нет сразу понять философию Адвайты. Я ведь, меня она вовсе не пугает и не приводит замешательства. Я ее могу легко понять. Это все понятно. Ахам брахмасми, сарвам ива брахмам». Но, очевидно, не так это все просто, поскольку действительно философия Адвайты очень великая философия. И как только мы начинаем в нее погружаться, во зрение реально практиковать, мы обнаруживаем, какие она открывает бездны. И мы хорошо понимаем двайтинов и вишишта-двайтинов. Как бы мы хорошо понимаем, что на самом деле нелегко сразу воспринять и жить философию Адвайты. Это значит радикально все свои смыслы, ценности переоценить и перевернуть.
Для иллюстрации этого последователи вишишта-двайты пользуются таким примером. Золотые украшения имеют различную форму, но само золото, из которого они сделаны, всегда одинаково. Более того, они утверждают, что если бы Бог не имел в своем распоряжении всего многообразия тонких и грубых форм, существующих в мире, сама его природа была бы неполной. Приведу вам пример. Представим себе некое царство. Без царя не может быть царства. Без народа тоже не может быть царства. И не будь народа, не было бы царя. Все они взаимозависимы, поскольку и царь, и царство, и народ связаны нерасторжимыми узами. Вишишта-двайта признает единство этих трех сущностей. Если мы рассмотрим истинную природу царя и народа, то поймем, что здесь тоже заложен принцип адвайты или недвойственности. Царь – это один из людей. Царь – правитель и законодатель, а народ – это те, кто управляются законом и соблюдают его. Однако, несмотря на то, что правитель и его подданные кажутся нам отдельными друг от друга, их человеческая природа едина.
Философия вишишта-двайты еще иногда называется ограниченным монизмом. То есть есть недвойственность, но она ограничена. Философия двайты часто называется также в некоторых школах, в случае некоторых школ, монотеизмом. То есть монизм и монотеизм не следует путать. Монизм означает все одно, а монотеизм означает Бог один, есть один Бог. Но всегда есть Джива, которое этот Бог определяет, с ним свои отношения, его описывает. А вот вишишта-двайта – это также ограниченный монизм. То есть недвойственность есть, но есть какие-то ограничения. Например, считают, что Джива, душа, это пограничная энергия Абсолюта. А его внутренняя энергия, сварупа-шакти или тонкая атма-шакти, это его собственная чистая, внутренняя, трансцендентальная энергия. А внешняя, грубая материальная энергия, это еще другая энергия, это майя-шакти. И вот эти три энергии, как бы они три в одном, но все-таки это разное. И постепенно, размышляя над этими видами философии, все больше возвышаясь и возвышаясь, мы приходим к адвайте. Протягша адвайта – это еще более высокая садхана, это даже не философия. Она предполагает отсутствие концептуальных объяснений. Например, ученик спрашивает, что есть Бог? Учитель отвечает, пат! Понятно все? То есть не надо больше философии двайты, вишишта-двайты, адвайты. Есть непосредственные видения, поддерживай, если можешь. Вот это лая-йога. То есть лая-йога начинается с протягши адвайты, то есть даже минуя философию. И когда мы разъясняем философию и прочее, это как бы, ну что ли, поправки общему процессу обучения. А сама лая-йога, она вот с этого уровня только начинается. То есть в протягша-адвайте не важны ваши философские знания. В протягша-адвайте вообще многие вещи не важны. То, что важно в двайте, в вишишта-двайте. Можно сказать так, вообще ничего не важно, кроме осознавания. Она предполагает, что вы уже все это поняли, реализовали, прошли, что вы превосходно соблюдаете принципы, сама, и у вас чистое видение, чистые каналы, отрешение, как бы вы уже готовый сосуд, Вам надо только заниматься созерцанием, пребыванием, естественной осознанности, работать тонко с методом. Но если мы поинтересуемся, где же такие великолепные люди есть с самого начала, ну, конечно, мы их найдем. Рамана Махариши, там, может быть, Рама Кришна, Будда Шакьямуни. И поэтому даже когда мы заявляем, что мы последователи Пратьякши Адвайты, все равно мы проходим этот предварительный путь. А в Пратьякши Адвайте многие вещи не важны, и многие люди этого не понимают. То есть не важны концептуальные определения, не важны различные описания, тексты, сутры, шастры, не важны разные правила и прочее. Все это, ну, вообще не важно. То есть предполагается, что ваш уровень самодисциплины очень высок, и вы все сами понимаете, все сами делаете, все сами соблюдаете по умолчанию, что у вас заслуги достаточно и прочее. То есть важно пребывание, допустим, в Шамхаве, Мудре, вот примерно так.
Мы уже знаем о единстве дживы и чайтании, и поэтому обнаруживаем чайтанию или сознание в инертности, а черты инертного находим в сознании. Поэтому в сущности они неразделимы. Инертное не может существовать вне сознания. Сознание не может существовать вне инертности. В нашей повседневной жизни, в мире предметов и явлений, мы часто заблуждаемся, считая, что сила сознания не способна проникнуть в материю и наоборот. Однако это ошибочное мнение. Мы знаем, что весь мир пронизан шабдой или звуком. Шабда, звук, может родиться лишь там, где есть движение или пробуждение к действию. Мы постоянно моргаем, закрывая и открывая глаза, множество раз в течение одной минуты. При движении век возникает слабый звук. Но этот звук настолько тих, что мы не улавливаем его. От того, что звук едва слышим, мы не можем отрицать его наличие. Точно так же, как мы не способны уловить звук, который очень тих, мы не способны распознать и наличие сознания в инертности, и увидеть элементы инертности в сознании. У этой иллюзии есть два аспекта. Один из них – это паринама, или эволюция. Другой аспект – это виварта. Виварта – свойство иллюзии, которое заставляет видеть изменения там, где их на самом деле не было. Это свойство основано на способности мозга создавать воображение формы и образы.
Итак, паринама – это видоизменение, модификация, трансформация одного в другое. Например, было молоко, стало прокисшее молоко. Было молоко, получилось масло. Молоко перешло в масло, качественно изменило, модифицировано было. Это паринама. Что же такое виварта?
Когда на нашем пути появляется лежащая веревка, мы ошибочно принимаем ее за змею. Веревка не исчезает, а змея не приползает. Весь образ – плод нашей фантазии. Виварта – это свойство, заставляющее нас забыть реальную вещь и подменяющее ее другой, кажущейся формой, которые на самом деле не существуют.
Виварта – это наша иллюзия, это наша проекция. Это нереальное видоизменение или модификация. Например, мы смотрим на человека и думаем, этот человек вор, а он ничего не крал. Потом выясняется, что он никакой не вор. И вот это состояние «это вор», когда на самом деле никакого вора не было, это виварта. Или мы входим в темную комнату и думаем, там есть черная кошка, бегает. Но мы включаем свет, там никакой кошки не было. Это пример виварты.
Это один из эффектов присущих иллюзии, майи. Паринама несет в себе свойства иллюзии или изменения, подобно тому, которое превращает молоко в простоквашу. Если бы не было молока, то не получилось бы и простокваши. Паринама – это качество, при помощи которого происходит изменение чего-то реально существующего. Но и паринама, и виварта – суть аспекты мировой иллюзии или майи. Сегодня мы живем полностью подчиняясь влиянию виварты, несмотря на то, что все мы атмасварупы, воплощение атмы. Мы забыли о высшей реальности и погрузились в дехабхранти, или телесную иллюзию. Мы ошибочно считаем наше эфемерное существование единственно реальным.
Бхранти означает ошибка, заблуждение, недоразумение. Деха – тело. Ошибка отождествления с телом называется дехабхранти. Например, каждый из нас представляет собой на уровне тонкого тела такой астральный поток, постоянно текущий из прошлого в будущее, бесконечный, вечный, а по сути своей пустой, полный образов. И шлейф кармы, который идет из прошлого, и шлейф прарабдха кармы, который есть в будущем. И каждый из нас одновременно присутствует и в прошлом, и в будущем, и в настоящем. В тонком теле это так. Разве нет? У вас у всех есть воспоминания тонкого тела, прошлого. И прямо сейчас прошлое есть у вас. И оно в вас, и вы в нем. У вас у всех есть самскары будущего. Прямо сейчас эти самскары в тонком теле есть. Любой ясновидец может их прочитать. То есть на самом деле в вашем тонком теле настоящее, будущее и прошлое, все они существуют вместе. Но дехабхранти означает, что ваше тонкое тело из этого потока, из бесконечного потока, текущего в любые стороны, и причем в тонком теле, прошлое и будущее, в них нет линейности. То есть вектор времени, линейный вектор времени, который течет в одну сторону из прошлого в будущее, в тонком теле не такой. Его нет вообще. Это характеристика этого феноменального материального мира. А в тонком теле время может течь в разных направлениях, в зависимости от направленности сознания. Как это можно продемонстрировать? Даже субъективно вы можете свободно вернуться в прошлое, начать прокручивать прошлое, находясь в нынешнем. Вы можете фантазировать в будущее. И когда вы фантазируете, это и есть, вы задействуете аспекты вашего астрального тела. То есть вектор времени вы можете им управлять как угодно. Он подчиняется вам на уровне тонкого тела. Но дехабхранти что значит? При перерождении этот поток влился в зародыш, в человеческий зародыш. И этот поток, он утерял свою связь с тонким телом. Поток сознания отождествился с грубым телом, в котором время имеет четкую линейную направленность, в котором действуют законы причин и следствий. И как бы была потеряна связь с прошлым, потеряна связь с будущим. Вот эта нелинейность, нелокальность, квантовая неопределенность, присущая астральному миру, была утрачена. Есть жесткая фиксация на теле и четкая идентификация. Я, конечно, это тело. И другие тоже тела. Прошлое из жизни забыто, будущее не видно. Способность нелокально направлять вектор времени тоже утрачена. Все это относится к дехабхранти. Астральное тело способно пребывать интуитивно по принципу голограммы в каждой точке Вселенной. Это тоже потеряно при воплощении в тело. Все это тоже относится к дехабхранти. Ошибки отождествления себя с телом.
Мы не боимся веревки, но панически боимся змеи. Мы не боимся атмы, божественной души, но мы исполнены страха перед жизнью. Несмотря на то, что мы атма-сварупы и должны быть свободны от страха, мы находимся в плену у страха и иллюзии. Упадхи или отдельные вместилища – суть проявления единой реальности – как есть только одно солнце, сияющее на небосклоне. когда мы наполняем водой 1000 кувшинов, в них отражается одно и то же солнце. Но поскольку 1000 кувшинов наполнены водой, которая обладает свойством отражения, нам кажется, что солнце раскололось на 1000 солнц. Но это только наше ощущение, и оно ложно. Истина в том, что в небе светит одно единственное солнце. Подобно этому, наши тела можно сравнить с кувшинами, наполненными водой, в которых отражается единая атма, расколотая в нашем воображении на множество частей.
Тела можно уподобить кувшинам упадхи, а единый атман находится в каждом теле. Поэтому говорится, старайтесь видеть Бога во всем, любите всех, чистое видение. Если единый атман, как вода, залитая во все кувшины, находится в каждом теле. Не видеть этого, очаровываться многообразием, пленяться многообразием, основываясь на дехабхранте, отождествлении с телом, это майя. Прозревать это, стремиться это прозревать, это путь к пробуждению. Многие не совсем понимают принцип чистого видения, они говорят, ну я вот не вижу никаких божеств и прочего. Так не в этом вопрос. Удивительно, если бы вы их сразу видели. Божества святые видят. Это просто установка любить других и пытаться видеть Бога в других, понимая хотя бы философски, что атман находится во всех телах. Если ты понимаешь эту установку, то ты всегда будешь стремиться это делать. Это не трудно. Это не означает, что вам сразу надо видеть как-то особенным образом, видеть богов, исходящих из тел других.
Многие задают вопрос. С вами, скажи, пожалуйста, куда уходит атма, душа, после смерти тела? Когда кувшин разбивается и вода проливается на землю, куда девается солнце, отражавшееся в этой воде? Солнце не приходило и не уходило. Оно являлось нам в виде отражения, так как в кувшинах была вода. А когда кувшин разбился и вода вылилась, то отражение исчезло. Встает и другой вопрос. Если в кувшинах отражается одно солнце, означает ли это, что все отражения равноценны? Отражения действительно равноценны, но ценность кувшинов различна. Одни из них могут быть сделаны из глины, другие – из меди или бронзы, третьи – из серебра или даже из золота. Таким образом, ценность кувшинов изменяется в зависимости от богатства, общественного положения, образования человека и так далее. Но ценность атма-сварупы, воплощенной атмы, остается неизменной. Все эти различия только кажущиеся, они иллюзорны, они имеют отношение только к физическому телу. Атма-татва, природа атмы, едина и неделима. На берегу реки дети пасли коров. Стоял сезон дождей, и течение полноводной реки было бурно и стремительно. Случилось так, что медведь, поскользнувшийся на камни, не удержался на берегу и свалился в воду. Он тут же был подхвачен быстрым потоком, и его вынесло на самую середину реки. Один из пастушков, заметив издали, что по реке что-то плывет, принял медведя за кучу связанных шерстяных одеял, унесенных течением реки. Он сказал своим приятелям, «Я прыгну в воду и поймаю эти одеяла», и бросился в бурную реку. Поскольку он принял медведя за свернутые одеяла, то, подплыв к нему, крепко обхватил зверя руками. Медведь, в свою очередь, обхватил лапами мальчика. Сколько ни старался пастушок вырваться из мощных объятий, медведь не выпускал его. Он вцепился в мальчика мертвой хваткой. Товарищи на берегу кричали изо всех сил: «Скорее плыви на берег, оставь эти одеяла, иначе тебя унесет вместе с ними». А мальчик, в воде борясь с медведем, кричал им в ответ: «Я хочу освободиться, но не могу, меня не отпускают». Плывя по бурной реке жизни, мы принимаем опасного медведя или маю за кучу безобидных одеял, мирских благ, в надежде, что они обеспечат нам комфорт, благополучие и счастье. Мы бросаемся в реку и пытаемся поймать их. Позже, когда у нас появляется желание освободиться, мы обнаруживаем, что это невозможно. Силой майи создаются разнообразные, притягательные для нас образы, но скрытый за ними божественный принцип всегда один. Со времен глубокой древности Вишишта-двайта учит единству неделимого и вечного Пуруши, скрытого в многоразличии и мнимом разнообразии форм.
Итак, мы рассмотрели принцип двайты и адвайты. Что означает медведь, который схватывает мальчика в бурной реке? Это означает неправильное взаимоотношение с внешними объектами. Когда мы строим взаимоотношения с внешними объектами без осознания, отсутствует равновесие, сам йога. Когда отсутствует сам йога, любое восприятие сопровождается сильной транспортирующей праной, а транспортирующая прана захватывает осознавание. Захваченное осознавание заставляет нас терять энергию. Все это потому, что мы неправильно выстраиваем связь с внешним миром. Это принцип первого уровня, называемый принцип мирской супруги, связанный с желанием обладать ревностью, ненавистью и прочими вещами. Когда же мы учимся правильно выстраивать взаимоотношения с внешними объектами, мы постепенно двигаемся к сам йоге. Тогда больше нет медведя, который нас хватает. Медведь становится чем-то таким, ну, скажем так, плюшевым становится сначала. Это стадия сестры. Когда мы хорошо созерцаем, находимся внимательно, и объекты нас больше не схватывают. Пусть они неконтролируемы еще, но и они нас тоже не контролируют. Допустим, вы идете в созерцании, ваш ум ясен, беспристрастен и внимателен. Вы замечаете объекты, но они вам не мешают, вы осознаны. У вас есть такое ровное, необусловленное и радостное состояние. Есть небольшая сам-йога. А когда вы глубоко погружены в созерцание, то энергия объекта вас даже питает, потому что вы получаете даршана-нуграхи через интеграцию и раскрытие себя. Сила вашей погруженности в присутствие обнаруживает пустотность всех объектов. Тогда все объекты становятся великой матерью, и мать начинает кормить сына. То есть свет пустоты внешних объектов начинает давать даршан вашему внутреннему свету и вашей внутренней пустоте. И ваша внутренняя пустота только расцветает при восприятии видимых, слышимых объектов, если вы находитесь в созерцании и выполнена сам йога. То есть есть равновесие при созерцании. Тогда этот медведь превращается в такого красивого павлина. И он этого мальчика уже вытаскивает из воды сам. Наконец, последний уровень – это еще более глубокое взаимоотношение с объектами. Когда павлин превращается в мощного Гаруду и, расправив крылья, несет мальчика. Он выносит его полностью из реки Сансара.